Всем привет! Меня зовут Ник Завриев, и это проект Яндекс.Музыки «Планетроника». Мы исследуем историю электронной музыки, путешествуя по 22 городам и музыкальным жанрам. Сегодня мы перемещаемся в Англию, в фокусе у нас маленький городок Брейнтри из графства Эссекс, а говорить мы будем о брейкбите, бигбите, джангле, драм-н-бейсе и всем том, что выросло из ломаных ритмов. Напомню, что все треки, о которых мы сегодня будем говорить, вы также можете послушать в специальном плейлисте на Яндекс.Музыке, который тоже называется Брейнтри. А всем, кто слушает нас за рубежом, я, пользуясь случаем, напоминаю, что права на использование фрагментов музыки в самих выпусках у нас есть только на территории России. Так что за примерами я снова отправляю вас в наш плейлист. По правде говоря, у брейкбита нет ни четкой родины, ни определенного создателя, ни точной даты возникновения. Так что город Брейнтри мы выбрали потому, что оттуда происходят, наверное, главные звезды, которых породил вот весь этот брейкбит-континуум. Это, конечно же, группа Prodigy. Но прежде чем мы подойдем к Лиаму Хоулиту и его друзьям, давайте все-таки разберемся с тем, что такое брейкбит. Корнем брейкбита является так называемый брейк, короткое барабанное соло, такая перебивка, связывающая различные части песни, например, куплет и припев. Чаще всего брейки встречались в джазе или в фанке, а их ценность первыми заметили хип-хоп-диджеи, потому что, зациклив эту барабанную перебивку, можно было создать ритмический трек для MC, чтобы он под это читал рэп, потому что в зацикленном брейке не было ни вокала, ни других инструментов, это просто была ритмическая основа, под которую было удобно читать. Сэмплеров у хип-хоп-диджеев в 70-е годы, конечно, не было, поэтому для зацикливания они использовали вертушки. На обе вертушки клались две копии одной и той же пластинки, и вот этот драмбрейк бесконечно сводился. Сначала он ставился с одной пластинки, затем с другой, потом опять с первой, потом опять со второй и так далее. Самыми популярными брейками были так называемые Amen Break и Apache Break. Первый был взят из композиции The Winstons Amen Brother 69-го года. Второй из кавер-версии Incredible Bongo Band на композицию Apache. Это было записано в 73-м году. Обе композиции есть в плейлисте к нашему выпуску, и я советую вам в первую очередь там обратить внимание как раз на барабанные соло. Обе эти песни, в общем-то, не были большими хитами, особенно Amen Brother, это был просто бисайд, в общем, толком никому неизвестный. В историю оба трека вошли как раз благодаря сэмплированию. Amen Break, например, сэмплировался более 1000 раз. Казалось бы, на этом сэмплировании авторы должны были озолотиться, но не тут-то было. Барабанщик Уинстонс Грегори Колман в буквальном смысле умер нищим на улице в середине нулевых, потому что все роялти доставались либо лидеру группы, либо правообладателям. Но вернемся к брейкбиту. По легенде, которую мы, естественно, не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, в конце 80-х в Британии один пьяный диджей поставил хип-хоп-пластинку на 45 оборотов вместо 33-х. Музыка зазвучала быстро и энергично, так что народ сразу стал танцевать, а ускоренные голоса создали комический эффект, который народ тоже как-то очень заценил. Как бы то ни было, примерно в 90-м году в Англии стала появляться музыка, построенная как раз на таких вот ускоренных брейках и ускоренных вокальных сэмплах. При этом брейк не просто сэмплировался и ускорялся, а еще и нарезался на кусочки, то есть ритмический рисунок получался более сложным и затейливым. Причем, если мы послушаем какие-то совсем ранние записи, типа Silver Bullet или Shut Up and Dance примерно 90-го года, то не совсем понятно, это уже брейкбит или еще хип-хоп, потому что процесс ускорения шел плавно. Для того, чтобы ритм-секция звучала поэнергичнее, под это еще и подкладывалась драм-машина. При этом играла она не прямой рисунок, как в хаосе, а такой рваный, где сильные доли шли как бы парами. Интерес к ломаным ритмам появился у англичан совсем не просто так. К концу 80-х вся страна танцевала под Acid House. По всей Британии гремели рейвы, причем каждый новый приходилось еще немножко отодвигать от Лондона, потому что за ними бегала полиция. И в какой-то момент они докатились уже и до довольно отдаленных мест, среди которых был вот тот самый Эссекс, в котором жили наши герои. Брейнтри от Лондона — это где-то час с небольшим езды. И надо сказать, что, скажем так, расовый состав публики на рейвах, он был довольно разнообразным, потому что это были довольно демократичные мероприятия, и среди посетителей было много мигрантов и потомков мигрантов. Это были выходцы, например, из Карибского бассейна, в первую очередь с Ямайки, ну и даже из Африки. И для них, а также для англичан, многие из которых выросли на хип-хопе, брейк-дансе и чем-то таком, как, например, вот Лиам Хоулит, лидер Prodigy, ритм Acid House был слишком прямолинейным. Основным инструментом брейкбит-музыканта, конечно же, был сэмплер. Потому что, с одной стороны, сэмплеры очень почитались в хип-хопе, а хип-хоп-традиция для брейкбита всегда была очень важна. С другой стороны, это было дешево, потому что если ты покупаешь драм-машину, то ничего, кроме ритмического рисунка, ты из нее не выжмешь. Если ты покупаешь сэмплер, то на одном сэмплере ты можешь сделать трек, ты можешь в него загрузить и ритм, и бас, и какие-то вокальные сэмплы, что в сущности все и делали. В дело шло все, начиная с фрагментов каких-то хип-хоп и соул-треков, а за сэмплирование тогда, в общем, не очень судили, еще законы о копирайтах не были настолько развиты, как сейчас. И заканчивая какими-то фрагментами из фильмов, социальной рекламы и так далее. Если мы вспомним трек Prodigy Charlie, вот где этот кот разговаривает, то это как раз социальная реклама. Charlie says, always tell your mommy before you go out somewhere. Как бы Чарли говорит вам, сообщайте маме, прежде чем куда-то выходить. Такая социальная реклама для детей. У ускоренных голосов, которые пошли в ход в брейкбите и которые вот, видимо, случайно получились из ускорения хип-хоп-пластинки, тоже был свой психологический эффект, потому что они, с одной стороны, создавали ощущение такой эйфории, что очень соответствовало как раз настроению рейверов примерно 90-го года, а с другой, в ускоренных голосах был какой-то психоделический туман, такое ощущение кошмарного сна, в который пришли клоуны. Еще одной важной составляющей британского брейкбита стало влияние Ямайки. Мы уже упомянули об эмигрантских корнях, и тут надо вспомнить, что очень важной частью уличной культуры Англии 80-х были так называемые саунд-системы. Это были передвижные дискотеки, работавшие как бы с колес грузовика. Культура эта пришла в Англию с Ямайки, и держались эти саунд-системы, как правило, выходцами из тех краев, но играл на них, соответственно, в первую очередь регги и даб. Чуть более подробно мы говорим о саунд-системах в выпуске, посвященном Бристолю. Поэтому брейкбит-музыканты часто сэмплировали регги-треки, и вот именно из регги-трека «Just Screech» и «Bock and Skank» сделан как раз, наверное, один из главных брейкбитовых хитов, по крайней мере, в Англии. Здесь эту вещь так не очень знают, но в Британии это хит просто гигантский. Я помню, однажды я ехал на фестиваль в Англии в автобусе, ну и там играло какое-то радио, и на то, что там звучит, в общем, никто особенно внимания не обращал. А потом вдруг заиграла эта вещь, и весь автобус буквально запел хором. Речь о треке SL2 «On a Ragga Tip», который вышел в 92-м году, а с тех пор много раз переиздавался, ремикшировался и до сих пор часто играет. А про оригинал надо еще сказать, что это, по сути, такая регги-версия песни Федора Чистякова «Иду курю», ну, по смыслу. Из ямайских саунд-систем брейкбит-диджеи также позаимствовали привычку играть в сопровождении MC. То есть, если эсид-хаус-диджеи просто ставят пластинки, то у брейкбитовых часто выходит человек, который под это читает рэп или просто так как-то развлекает публику шуточками. Примерно за год-полтора, то есть где-то к 91-92 году, брейкбит-сцена породила большое количество звезд. Это были Alternate, SL2, и Prodigy, и For Hero. При этом казалось, что Prodigy даже среди них не первые. То есть да, у них был, конечно, гигантский чартовый хит с Charlie, который добрался до третьего места. Но в общем, они были, если и первыми, то первыми среди равных. Интересно, что из брейкбит-сцены вышла еще одна хорошо известная нам группа, это Outtaker. Но выпустив всего одну пластинку в этом жанре под названием Cavity Job, они быстренько о своих брейкбит-корнях забыли и переключились на EDM. Интересно, что если транс, например, был неразрывно связан с определенными клубами, то в случае с брейкбитом ничего такого не было. Брейкбит был музыкой нелегальных опен-эйров, таких вот крупных рейвов, которые тайком от полиции проводились где-то за окружной дорогой М-25. А вот что было частью инфраструктуры брейкбита, так это пиратские радиостанции, конечно же, которые были главным таким медиа-рупором всей этой сцены. И лейблы. Главными брейкбит-лейблами были Moving Shadow, Suburban Bass, Reinforced, а также ныне хорошо известный, а в тот момент начинающий, лейбл XL Recordings. Это сейчас там выходит Adele, Radiohead и так далее. А в тот момент это был, в общем-то, такой начинающий лейбл, который делал ставку на танцевальную музыку. Создатель лейбла Ричард Рассел, ныне преуспевающий большой бизнесмен, тоже был музыкантом и, естественно, сочинял брейкбит. У него даже был один крупный хит под названием «Kicks like a mule, the bouncer» вышибало. Его еще в какой-то момент отлично переиграли Клаксонс. Главный, так сказать, сюжетный элемент трека — это суровый голос человека, который говорит: «Нет, ваше имя не в списке, вы не заходите, не сегодня». И это был, о ирония, своеобразный протест против коммерциализации рейва, когда нелегальные мероприятия стали заменяться постепенно платными какими-то вечеринками с дресс-кодом и фейс-контролем. На эту тему еще хорошо выступила группа Shut Up and Dance, тоже такие большие энтузиасты, одни из создателей брейкбита, которые записали трек под названием «10 фунтов за вход», что по тем временам было просто немыслимо. Мало того, потом еще Shut Up and Dance записали на эту вещь ремикс под названием «20 фунтов за вход». Тут еще стоит вспомнить, что брейкбит в Англии часто называли хардкором. Это был такой своего рода синонимичный термин, который довольно долго после этого не употреблялся, потому что хардкором считалась все-таки музыка из Голландии, о которой мы подробно говорим в выпуске, посвященном Роттердаму. И надо сказать, что несмотря на некую попсовость этих треков, да, на ускоренные голоса и на такой веселый нрав, брейкбит все же считался музыкой протестной. Так что в тот момент, когда музыканты с брейкбитовыми треками начали попадать в чарты, против этой коммерциализации поднялась большая волна. Какая-то часть людей стала говорить, что нет, надо от этого уходить, надо звучать жестче, тяжелее и так далее. А другая часть людей, наоборот, стала говорить, нет, ну а что, ну как бы, ну вот это рейв, да, он веселый, вот мы так звучим, а если мы попадаем в чарты, ну так мы только рады. Но надо сказать, что вот эта вот фракция протеста, она все же побеждала. К тому же, когда в чартах оказывается много однотипной музыки, это довольно быстро начинает людей раздражать. И если первых выдвиженцев брейкбита, типа Prodigy, Liquid или SL2, все встречали радостно, то к концу 92 года брейкбит с ускоренными голосами стал всех раздражать и стал таким символом коммерческой танцевальной музыки. Прилетело за это, надо сказать, совсем не тем, кто заслуживал. То есть символом такой брейкбитовой коммерциализации стал музыкант Smart Is, который выпустил в тот момент альбом и которого все заклеймили как человека, который делает какую-то совсем конъюнктурщину. При этом он-то как раз не имел в виду заработать денег, а он был честным брейкбитчиком, который такой музыкой после этого занимался еще примерно 20 лет и находясь совершенно ниже радаров. Как это неудивительно, единственными, кому удалось из этой истории выйти без потерь, были Prodigy. Они вообще себя с самого начала позиционировали несколько иначе, потому что в электронной тусовке вообще было принято не торговать лицом, не играть концертов, для этого были диджей-сеты, вообще всячески скрываться и не светиться. А Prodigy, наоборот, с самого начала строили себя рок-группу, что по меркам тогдашней электронной тусовки было презренно и называлось словом «рокизм». Интересно, что в тот момент брейкбит оставался исключительно британским явлением. Не британцев, которые играли бы такую музыку, можно было пересчитать по пальцам одной руки. А вот слушали брейкбит в других странах довольно активно, в том числе, например, в России. У нас его пропагандировал хорошо вам известный диджей Грув. Если послушать его миксы, ну, может быть, не 92-го, но 93-го года, то это такая брейкбит-классика, что-то такое в стиле лейбла Suburban Bass и так далее. Он даже вместе с группой Not Found немножко этот брейкбит записывал. Изданными, по-моему, осталось буквально пара треков, но они вполне заслуживают того, чтобы их найти и послушать. Это, разумеется, не тот Not Found, который сейчас играет рэп, а группа совершенно другая, она существовал в 92-м году и очень недолго. Но вернемся в Англию. Результатом коммерциализации брейкбита стало отделение темной фракции, то есть появление джангла. Эта музыка была по настроению гораздо более мрачной, то есть никаких ускоренных голосов тут не было. И в ней гораздо более явно был слышен черный корень, такой ямайский или какой-то негритянский. К тому же джангл-музыканты более внимательно относились к ритму, то есть они не просто брали брейк, его ускоряли и зацикливали, ну, может быть, нарезав на три части. Они создавали из него очень сложный, затейливый рисунок, который мог не повторяться в течение всего трека. Этот процесс они называли «breakbeat science» — наука брейкбита. Еще одной отличительной чертой джангла был суперглубокий бас. Часто для этого использовался даже не звук басового синтезатора, а сэмпл бочки из драм-машины TR-808, который транспонировался и тем самым играл разные ноты. От термина «джангл», впрочем, скоро было решено отказаться, потому что он был признан расистским. В чем, надо сказать, есть доля правды, потому что этим словом в начале века начали называть джаз, и у этого была ярко выраженная такая расовая окраска. На смену этому названию пришел более политкорректный термин «drum and bass», который начал употребляться где-то примерно с середины 90-х, года с 95-го. И надо сказать, что именно с термином «drum and bass» связано появление первой гигантской звезды на этой сцене, речь, конечно же, о Голди. Собственно, Голди — это выходец из классической брейкбит-сцены, у него выходили пластинки на его лейбле Metal Heads еще в самом начале 90-х, там, в 92-м году примерно. А в 95-м он записал концептуальный альбом Timeless, который в себя включал элементы очень разной музыки, то есть там был и драм энд бейс, и какой-то соул, и даже классическая музыка отчасти. При этом Голди стал не просто музыкальной звездой, альбом, естественно, попал в чарты. Он стал еще и звездой медийной, потому что он был таким еще идеальным героем. Это был человек из низов, с криминальным прошлым, с внешностью харизматического бандита и так далее. Красок к образу добавляло еще и то, что у Голди был роман с Бьорк. Примерно с середины 90-х и до наших дней драм-н-бейс активно растет вширь. Сейчас под этим зонтичным брендом существуют десятки очень разных жанров, но мы, пожалуй, сейчас не будем углубляться в то, чем джамп-ап отличается от роллинга. Возьмем лишь пару примеров. Если мы послушаем музыку DJ Fresh, то это будет уже почти EDM, то есть такая очень массовая коммерческая музыка. А если мы, скажем, возьмем Square Pusher, то это будет практически IDM, то есть наоборот, музыка интеллектуальная и совершенно массовому слушателю недоступная. Напомню, что всю ту музыку, о которой мы говорим в этом подкасте, вы можете послушать в специальном плейлисте на Яндекс.Музыке, который тоже называется Braintree. Одним из самых интересных ответвлений драм-н-бейза в середине 90-х стал так называемый арткор. Это был гибрид затейливых джангловых ритмов с эмбиентом или джазом, то есть эта музыка была в целом достаточно чиллаутная. Одним из наиболее ярких представителей этой сцены стал Марк Ройл, более известный как T-Power. Если же говорить об эволюции клубного драм-н-бейса, то стоит вспомнить такие явления, как текстеп и нейрофанк. Отличительная особенность этих жанров и вообще этого направления, скажем так, магистрального, именно в отказе от той самой брейкбитовой науки, то есть от мелко нашинкованных, сэмплированных драм-лупов. От классического драм-н-бейс ритма оставлена та часть, которая играется драм-машиной, ну и вот классический драм-н-бейсовый глубокий бас. Это, кстати, очень похоже на то, в какую сторону сейчас эволюционирует хип-хоп. Параллельно с расцветом драм-н-бейса, то есть в середине 90-х, в Англии набирает ход еще одна тенденция совершенно другой направленности, называемой биг-битом. Здесь тоже есть ломанный сэмплированный ритм, и вообще эта музыка очень сэмплерная, но в отличие, скажем, от драм-н-бейса, эта музыка гораздо более медленная, и в ней есть тот корень, которого до этого момента в брейкбите вообще никогда не было. Это корень роковый. Вообще, середина 90-х в музыкальном плане – это довольно странное время. То есть, с одной стороны, электронная революция уже произошла, и электроника уже везде. С другой стороны, есть некий откат. То есть, те люди, которые в 90-м слушали Acid House, они в 95-м уже вовсю слушают, например, Nirvana или Oasis. Собственно, одним из тех людей, которые в конце 80-х слушали Acid House, а в 90-е уже играли рок, был Ноэл Геллахер. Когда он познакомился с группой Future Sound of London, он был очень удивлен, что это те самые люди, которые записали трек «Humanoid». В общем, потребность вернуть в электронику рок-энергетику определенно в этот момент существовала. Кроме того, большое количество электроники, которое в этот момент делалось в Британии, ну вот тот же самый драм-н-бейс в массе своей, совершенно не работал вне клубов, то есть это совсем была не та музыка, на которую можно было снимать клипы и крутить их по MTV, а какие-то синглы крутить по радио. А в этом тоже была потребность. И тут на сцене появляется целая генерация артистов. Во-первых, это манчестерская группа Chemical Brothers. Во-вторых, это человек по имени Норман Кук, который еще в 80-е играл рок, потом переключился на электронику, а в 90-е завел себе новый псевдоним Fatboy Slim. В-третьих, это группа Propellerheads. Ну и в-четвертых, это наши хорошие знакомые The Prodigy, которые к этому моменту уже успели выпустить два альбома и готовили третий. Все они как бы возвращали в электронику человеческий фактор. То есть это был такой грязный роковый звук, это были запоминающиеся ходы, это был в каких-то ситуациях вокал, может быть, сэмплированный. Это был такой грязный и сырой драйв рока и фанка. Норман Кук заодно еще и был заядлым коллекционером музыки 60-х и 70-х, типа северного соула, так что за хорошими сэмплами ему далеко ходить было не надо. В результате вторая половина 90-х становится временем коммерческого триумфа биг-бита. Первый альбом Chemical Brothers попадает в британскую десятку, а второй Dig Your Own Hole поднимается на первое место. Это был 97-й год. Тогда же в 97-м бешено стреляет третий альбом Prodigy, Fat of the Land, а в 98-м на первое место поднимается Fatboy Slim, а Propellerheads попадают в десятку. При этом интересно то, что вся эта музыка уже стреляет далеко за пределами Великобритании. Если мы посмотрим на графики чартов того же Fatboy Slim и Prodigy, то там и Америка, и континентальная Европа. Что уж говорить, если Prodigy подписались на лейбл Madonna Maverick. При этом интересно, что если драм-н-бейс играли тысячи артистов, и в клубах звучала очень разная музыка, но с большой звездой среди них стал только Голди, ну, по крайней мере, в 90-е, то биг-бит породил полдюжины поп-звезд, и, в общем, все, групп второго ряда там практически не было. Ну, за редким исключением. Так что такой большой и долгоиграющей сцены, как из драм-н-бейса, из биг-бита не вышло, хотя артисты, которые оттуда вышли, в общем, до сих пор отлично себя чувствуют в массе своей, хотя играют зачастую музыку совсем другую. Как это ни странно, свежая кровь в брейкбит пришла из прогрессив-хауса, то есть из музыки существенно прямой. Во-первых, появился Balearic Breaks, то есть музыка очень расслабленная и очень мелодичная, но построенная тоже на небыстрых брейкбитовых ритмах. Нечто такое стали записывать звезды прогрессив-хауса, типа Chicane и Way Out West. Альбомы они такие не записывали, но треки, которые звучали в чиллаутах и в клубах такого рода, у них были. Это, например, Offshore или The Gift, знаменитый такой сингл Way Out West. Вообще весь, скажем так, чиллаутный брейкбит есть пошел из одного трека, из замечательного сингла Future Sound of London «Папуа Нью-Гвинея». Эта вещь вообще стояла особняком, она формально как бы была сделана по правилам UK хардкора, то есть была такой склейка из сэмплов, но звучала она совершенно не так, в ней не было вот этой танцевальной энергетики и такой вот немножко мрачно-странной. Она была таким идеальным утренним хитом, это была эйфорическая, возвышенная вещь, которая идеально звучала на танцполе в 5 утра. А параллельно с довольно локальной тенденцией Balearic Breaks набирал ход так называемый New School Breaks. По ритму он напоминал не то бигбит, не то электро, то есть это тоже были сэмплированные брейки, но ритм был более простой и более похожий на электро. При этом бас в нем как раз был позаимствован из джангла, он был глубокий и рокочущий. При этом New Break звучал гораздо более медленно, чем Drum and Bass, то есть он был более понятен, скажем так, широкому слушателю на танцполе. New School Break с каким-то непонятным образом объединил в себе сразу несколько тенденций. Во-первых, в нем уживались вместе светлая и темная сторона, которые разошлись еще в 92-м после UK хардкора. Если мы послушаем, например, Hybrid или BT, то это будет почти транс, это будет такая очень мелодичная, очень эйфорическая синтезаторная музыка. Если мы послушаем Aqua Sky или Mid-Cathy, то это будет басовитый минимализм. И никаких поп-мелодий тут, конечно, не будет. А, например, Adam Freeland или Terminal Head вообще могли записывать треки, которые были по своей структуре похожи на рок. Зачастую брейкс-музыканты даже записывали ремиксы на рок-хиты, и они активно звучали на танцполах. У группы Hybrid даже вышел альбом ремиксов на других музыкантов, где есть и группа Filter, и Андреас Джонсон, и даже Аланис Моррисет. То есть это какие-то треки, которые в тот момент активно крутились по радио. В какой-то момент вообще казалось, что брейкс — это новый поп, то есть этот звук займет то место, которое сейчас занимает R&B. Например, в 2001 году BT спродюсировал песню NSYNC Pop, а год спустя Junkie XL записал ремикс на Элвиса Пресли, и это был вообще один из главных коммерческих релизов года. На волне славы и денег, полученных за этот ремикс, Junkie XL записал отличный альбом под названием Broadcast from the Computer Hell Cabin, куда он примерно на каждый трек позвал крутого вокалиста, то есть всех тех, с кем он давно хотел поработать, но вот как-то не получалось, начиная с Дэйва Гаана и Роберта Смита и заканчивая Чаком Ди из Public Enemy. Но, увы и ах, большого хита из пластинки не получилось, а потом пришел Timbaland и все испортило. На этом, в общем-то, брейкс-история по большому счету и закончилась. Чуть более успешным пасынком брейкбита оказался UK Garage. Это был странный гибрид из хауса, джангла и R&B. С одной стороны, здесь был понятный широкой публике хаус-грув, с другой стороны, здесь был раскатистый джангловый бас, слегка порезанные рваные ритмы, ну и, конечно же, здесь был вокал. То есть здесь были такие соул-певцы и дивы, которые, опять же, давали этой музыке такой налет гламура. Тут, конечно, нужно вспомнить проект Artful Dodger и их хит с Крейгом Дэвидом «Rewind», ну а вообще UK Garage хит был даже у Виктории Бекхэм. Итак, мы незаметно дошли до середины нулевых, когда классическая брейкбит-хардкор-история начала переживать наш любимый 20-летний цикл. С одной стороны, музыканты и диск-жокеи типа Alternate, SL2 и Liquid начинают играть ностальгические сеты, и какие-то из них даже попадают, вот как Alternate, на крупные фестивали типа Sonara. Не говоря уже о британских фестивалях типа Bankface, где брейкбит — это вообще строго обязательная музыка. С другой стороны, о влиянии британского хардкора открыто говорят едва ли не самые модные люди в Британии того времени — это Codenine и Burial, отцы интеллектуального дабстепа. Codenine даже вводит в обращение понятие «хардкор-континуума», которое потом будет активно применять Саймон Рейнольдс, известный журналист и писатель, занимавшийся в частности исследованием рейв-культуры как социологического явления. Дабстеповый музыкант Зомби выпускает альбом «Where Were You in 92», «Где ты был в 92-м», который вообще звучит как набор прямых цитат из брейкбит-музыкантов типа SL2. Даже Prodigy, которые от этого звука, казалось бы, уже давно отошли в сторону какого-то коммерческого драм-н-баса, выпускают сингл «Warriors Dance», который звучит как ауттейк из их записей как раз начала 90-х. В общем, как это всегда и бывает, та музыка, которая в какой-то момент исчезает с радаров, покрытая презрением, через какое-то время, да, обычно лет через 20, всплывает заново как модная, актуальная и в это же время классическая. В 10-е годы потихоньку начинается брейкбит-ревайвал. С одной стороны, такие вот рейверские, которые он называет хардкоровыми, пластинки выпускает Burial. В какой-то момент после альбомов он переходит на синглы по 2-3 трека, и какая-то часть из них звучит действительно очень похоже на вот такой брейкбит начала 90-х. С другой стороны, неожиданно возрождается Balearic Breaks. Наверное, самой яркой фигурой на этой сцене становится грузинский музыкант Гача Бакрадзе, который издается на каких-то очень таких модных и актуальных лейблах типа Apollo. Большими звездами, которые играют на всех крупных фестивалях и издаются, к слову сказать, на все том же XL Recording, становится британский дуэт Avermona. Их звучание тоже в большой степени вдохновлено старым брейкбитом, причем многие их треки похожи на такую не очень известную, но очень хорошую вещь группы Underworld Born Sleepy. Речь не о знаменитой композиции Born Sleepy Nux, которая вошла в саундтрек к фильму «На игле», а об инструментальной версии сингла. Абсолютно идеальный брейкбит выпускает музыкант Лоун, которого мы знаем по какой-то бейс-тусовке конца нулевых годов. Наконец, брейкбитовым звучанием стали увлекаться даже техно-музыканты. Если мы послушаем то, что делают, например, Шет или Шлема, то там влияние брейкбита тоже огромное. И если мы почитаем какие-то обзоры музыкальных тенденций 18 и 19 годов, то именно возвращение брейкбита называется, наверное, главным событием на клубной сцене последнего времени. В общем, осталось дождаться момента, когда брейкбит снова начнут записывать поп-звезды. А у меня на этом все. Напомню, что все треки из сегодняшнего выпуска и многие другие вы сможете послушать в плейлисте на Яндекс.Музыке, который называется «Брейнтри». С вами был Ник Завриев, спасибо и до новых встреч!